Кто-то большой и сильный помог ему спуститься с горных высей универсума, обладающего столь высокой плотностью энергии, что выдержать это состояние мог только могучий интеллект, владеющий тайнами прямого преобразования физических тел в ментальные объекты. Кто-то поддержал Соболева в момент входа в универсум, и еще более в момент выхода, и лишь благодаря этой помощи Матвей сохранил свою индивидуальность, свою личность. Если бы он не был так ошеломлен и потрясен, он бы понял, кто ему помог. Но рядом находилась Кристина Светлена, и Матвей решил, что это была она. Открыв глаза, он увидел ее тревожный, тут же прояснившийся взгляд. «Все в порядке?» – вырвался у девушки вздох облегчения. «Почему ты не предупредил меня, что пойдешь так далеко?» «Сам не знал», – пробормотал Матвей, снова закрывая глаза. «Любопытно стало, смогу ли выдержать такую нагрузку?» «Без подготовки ты мог раствориться». «Все позади», – перебил Кристину Матвей. «Отдохну немного и поплыву вниз. Если не передумала сопровождать, держись рядом и молчи». Кристина пристально посмотрела на заострившееся, потемневшее с провалившимися глазами общение с Логосом и универсумом явно не прошло для Матвея даром, отняв часть души, лицо друга, и отгородилась от него личным колоколом отталкивания, чтобы позвать того, кого она считала ответственным за происходящее. Ответа получить не успела. Матвей начал погружение в ортосон. Падение в прошлое по цепи родовой памяти не вызвало привычных ощущений. Просто был черный провал, короткое забытье, и Матвей осознал себя в теле первопредка, стоящего в цепи таких же гигантов, закованных в сияющие всеми цветами радуги латы, хитиновые сегменты тел инсектов. Цепь окружала исполинское слепящее белое сооружение в форме пирамиды, ажурные стены которого казались страницами древних манускриптов с иероглифическими письменами, рунами, создающими эффект эстетического совершенства и гармонии. Откуда-то Матвей знал, что пирамида – гнездо замок ликозидов, разумных тарантулов. Такие замки вообще были большой редкостью, но ценились они перволюдьми не за красоту и величие, а за набитые всякими полезными и опасными вещами – кладовые. Кланы перволюдей часто воевали между собой за обладание таким гнездом, что в первую очередь и стало главной причиной их уничтожения. Информация, выуженная Матвеем из Логоса, не подвела. Сознание Матвея внедрилось в голову предка в тот момент, когда на его родовой клан, защищавший пирамиду ликозидов, напали воины другого племени, среди которых находился тот, кто начинал мировую линию потомков Германа Довлатовича Рыкова. И Матвей, получивший достоверное знание Логоса, без труда узнал его. Глава рода Рыковых, в отличие от трехметровых великанов-воинов клана, не участвовал в сражении. Он занимал пост советника вождя, вероятно, это послужило печатью, отметившей всю линию его потомков, вплоть до Германа Довлатовича, и терялся в его свите, незаметный, небольшого роста, всего 2 метра, по сравнению с воинами, одетый в бурый плащ поверх доспехов, превращавший его в немощного на вид безобидного, никому не опасного старика. Лишь взгляд выдавал в нем существо умное, хитрое и жестокое. Должно быть, он здесь тоже представлял местный союз неизвестных, корректирующие реальность по своему разумению. Матвей знал, что внутренний круг человечества к этому времени уже существовал. Матвей оглядел шеренгу солдат, защитников замка ликозидов, своих сородичей и понял, что замок они не удержат. Силы были слишком неравными. Против полусотни стражей 200 солдат вражеского клана, половина которых образовывала на шестиногих зверях своеобразную конницу. У защитников тоже были лошади, но всего с десяток. План созрел сразу, как только Матвей оценил положение, а выполнение его упрощалось тем, что предок Соболева был здесь не простым солдатом, а сотником, командиром отделения. Завладев его сознанием, Матвей взял инициативу в свои руки и начал сражение не так, как его представляли обе стороны. Он отдал приказ десятку воинов оседлать коней и, не давая противнику возможности опомниться и подготовиться, стремительно атаковал цепь наступавших. Удар был так стремителен и неожидан, что конница врага не успела на него отреагировать. Отряд Матвея легко пробил строй атакующих, рассеял арбалетчиков, идущих следом и успевших сделать всего один залп, и в мгновение ока взлетел на холм, на вершине которого обосновалась ставка враждебного клана. Лишь после этого пришла в движение конница, заворачивая к подножью холма, и повернулись лицом к вождю растерявшейся шеренги переднего полка, но было уже поздно. Прорвавшиеся воины Матвея вовсю рубились с охраной вождя, а сам Соболев, вооруженный знаниями многовековых традиций воинских искусств, пробился к его свите, свалил двух офицеров и приблизился к предку Рыкова, загородившемуся двумя рослыми воинами и готовому улизнуть с поля боя в подходящий момент. Одного воина Матвей проткнул копьем со светящимся наконечником, которое легко пробивало любые доспехи, второго сбил грудью шестинога и затоптал. Однако достать прапрадедушку Германа Довлатовича не успел. Тяжелая холодная тень легла на холм, придавила все живое, заставила отвлечься от боя и напрячь силы, чтобы сбросить с себя путы странного оцепенения. Матвей глянул вверх и увидел плывущий над холмами колоссальный 3-километровый черный веер, чудовищное творение акридоидов, существ из вида разумной саранчи. Усеянное 100-метровыми колючками, гнездо акридоидов представляло собой довольно сложный сросток геометрических форм, образующих веер, создающих впечатление гармонии и совершенства. Только эта гармония была гармонией угрозы и несла неизгладимый отпечаток агрессивных устремлений обитателей гнезда. Все поплыло перед глазами Матвея, он едва не вывалился из седла. С трудом отбил выпад копья предка Рыкова, проявившего вдруг с появлением веера невиданную прыть и смелость. Снова волна искривления побежала по земле, накрыла холм, исказила форму всех объектов, встряхнула всех, кто там сражался. Слабость, охватившая Матвея, едва не погубила его предка, пока он боролся с неожиданным псинападением. Это было именно нападение, а не случайное явление. Прорыков подобрался ближе и метнул что-то вроде длинного светящегося шипа, пробившего щит Матвея, кирасу и распоровшего плечо. Если бы не рывок шестинога в сторону, шип вонзился бы предку Соболева в горло и, вполне вероятно, прервал бы его мировую линию. Волна слабости схлынула, кто-то помог ему отбить чужую атаку, зажавшую было волю в тиски. Матвей ответил врагу яростным выпадом такого же 4-гранного шипа. Не меч и не шпага, просто заостренная металлическая палка. Заставив его кубарем покатиться с холма, направил следом шестинога, но в спину ему вонзились сразу 3 стрелы со светящимися наконечниками. Защитники вождя не дремали, и схватка с Прорыковым отошла на второй план. Следовало срочно позаботиться о собственной жизни, явно нуждавшейся в спасении. Если бы предок Матвея в данной ситуации остался без водителя потомка, он неминуемо бы погиб, но Матвей не дал ему пасть смертью храбрых, хотя вынужден был сражаться на 2 фронта, против сородичей клана Рыкова и с чьим-то холодным и беспощадным разумом, занявшим замок акридоидов.